Идет старый человек, ну, пожилой человек, с бородкой, все, по Питеру. Проходит мимо храма, кланяется и крестится. На той стороне идет матрос и говорит: «Эх, темнота, темнота!» А вы знаете, кто был этот старый человек? Академик Павлов. Интересное прошлое, правда? Совсем не так давнее. Прошло, конечно, уже 20 лет с тех пор, как действительно религия рассматривалась как нечто, знаете ли, антинаучное, темное, забитое, необразованное. И вообще нет даже слов сказать, какая это действительно темнота, темнота. Вот прошлое такое было, совсем недавнее. Сейчас мы видим другую картину, конечно. Вот то прошлое обычно именовалось и именуется, ну, в литературе как веком секуляризма. Что это такое? Ну, секуляризм, в общем, это термин, который говорит о том, что жизнь общества должна иметь совершенно светский характер, полностью отделенный от религии и, если хотите, ничего не имеющий даже с ней общего. Вот что такое секулярное общество. И вот действительно, начиная с революции 17-го года и до так называемой перестройки, действительно мы видим именно такую ситуацию. Верно, религия в обществе, хотя и была известна, конечно, но она преподносилась таким негативным знаком, что люди поколение за поколением воспитывались уже в твердом убеждении, что от нее, и в частности от православия, нечем ждать ничего хорошего. Это же было ясно. Доходило до смешного. Находите вы в больницу, и написано: «Медицина против религии». Зубной кабинет. Не знаю уж, как и сказать даже. Ну, вы, наверное, кое-кто это помнит, кто не помнит, может прочитать, и, наверное, всем это известно. Вот что происходило. Это век секуляризма. Сейчас мы вступили в другую эпоху. Эпоху, которую в научном обороте нашего времени уже называют постсекуляризмом. Чем же он характеризуется? Он, если хотите, имеет, по крайней мере, две стадии. Одна из них – та, когда общество, ну, точнее, что значит общество? Ой, ну не буду уже хорошо отвлекаться. Что такое общество? Да, лучше сказать государство, лучше сказать даже не государство, лучше сказать те идеологи, которые определяют основной менталитет общества. Основной. Всегда находятся люди, которые не подчиняются, но основной определяют. Это эти идеологи. Какой они обладают властью, трудно сказать. Это очень трудно. И трудно почему? Ну, хотя бы. Возьмите такой удивительный факт. Вдруг такая борьба с религией, с этим антинаучным явлением, превращается во что? Президент стоит со свечкой, помните Ельцина? Не знаю, что, как креститься. Стоит со свечкой. Что такое? Первый секретарь то обкома, то страны, и вдруг со свечкой стоит. Там же была борьба с религией. Что случилось? До сих пор не нахожу внятного ответа. Как могло случиться? Чтобы у него вдруг мировоззрение изменилось в мгновение ока? Но это же не мысли, это же не перчатки, правда же? Которые можно старые выбросить, а одеть новые. Это что же такое? Загадка. Загадка, о которой, правда, впечатление такое складывается иногда из общения, широкого даже общения. Никто и не задумывается, неужели так быстро можно все свернуть? Изменить, радикально причем изменить. Ну, это так, это между прочим, так, для размышлений, если у кого сна не будет, ну, что делать, когда ворочаться сбоку на бок, ну, можно же о чем-нибудь подумать, правда? Ну, и об этом тоже. Как это понять, что вдруг президента даже слушается кого? Не знаю. Кого? Разве можете назвать, показать пальцем? Нет. Ух, как интересно. Ну, ладно, это просто интересно. Ну, хорошо. Итак, после этого века секулярности, когда религия рассматривалась как отсталое явление, не только отсталое, а негативное, вдруг мы видим нечто другое. Когда вдруг религия входит в общественную жизнь. Когда вдруг дается право организовывать общины, строить храмы, совершать богослужения, открывать школы духовные, даже выступать по радио, по телевидению. Пусть и не так много, но все-таки. Даже иметь общественные встречи, и люди могут говорить о своих религиозных убеждениях, и это ничего. За это никто не снимается с работы и не отправляется куда-нибудь. Наступила эпоха постсекуляризма. Характеризуется тем, что религия получает какие-то права, возможности участия в общественной жизни, проведения каких-то религиозных акций. Так вот здесь эта наступившая эпоха, она не носит однообразного характера. Это не просто так религии разрешили. Разрешили кто? Это все, там, все оттуда же идет. Помните, вопрос-то у нас. Кто это такой? Не знаю. Не знаю. Но разрешили. Вы все эти разрешили. И то не только религии, а разрешили нечто другое. Вообще упразднена полностью идеологическая граница между Россией и всем остальным миром. Не таможенные, там, знаете ли, когда всякие товары и вещицы, а идеологическое. То есть любое религиозное движение, любое сектантское направление, любая религия, любое мировоззрение совершенно спокойно может проникать в наше общество. Каждый человек может с ним познакомиться. Каждый человек, если хотите, может даже и принять, если захочет. Нет границ никаких. Это очень интересно. Вседозволенность религиозная, вседозволенность, если хотите, мировоззренческая. И теперь мы видим, что у нас в России, да, своего рода чуть ли не Ноев ковчег. Кого можно только не встретить? Сколько уже различных даже сектантских образований уже и не поддается точному исчислению. Ну, по крайней мере, это уже не десятки, а сотни. И все, если хотите, требует своих прав, возможностей деятельности, участия в общественной и чуть ли не государственной жизни. Но, с другой стороны, есть же иной момент. Это позволено сейчас кем-то. Позволено. Но не просто ведь позволено. Историки особенно хорошо, конечно, помнят, да, что произошло, например, с восшествием на престол Петра I. Помните, как он упразднил патриаршество, организовал просто коллективное управление церкви, так называемый Святейший Синод, но там сидел чиновник при этом, обер-прокурор, который был оком государева. И члены Синода, прежде чем внести какое-то предложение, если вносили, смотрели на чиновника, как он нахмурится или осклабится. Осклабится – значит улыбнется, рот до ушей. Это славянское слово, но оно правда интересное. Так вот, и смотрели на оберпрокурора. Но дело не в этом, а в чем? Что, оказывается, в результате этих реформ Петра I церковь оказалась в полном подчинении государства. И тут многие вот так думают, ох, до революции церковь, ой, какая была свободная, Боже мой. Это только люди, которые, ну просто не историки, конечно. Просто не историки, просто ничего не знают. Никогда не знакомились с историей церкви. Если бы познакомились бы, то они бы вспомнили слова митрополита Киевского, который в 1865 году произнес такие страшные слова, что церковь находится в тяжелейшем угнетении под видом лукавого попечения о ней. Здорово! Это вторая половина 19-го столетия, можно сказать, за полсотни лет до революции. А что дальше? А дальше ситуация еще оказывалась еще тяжелее. Было православие. Церковь, кажется, являлась государственной религией. Я говорю все время, кажется, действительно государственной религией, но какой? Ее возглавлял церковь. Знаете кто? Император. Не патриарх, а император. Светское лицо, которое, если мы взглянем на каноны Вселенских соборов, подвергается тяжелейшему прещению, если он дерзнет возглавлять, управлять церковью, мирянин, тяжелейшим прещением, чуть ли не анафема. И вдруг, слышите, церковь возглавляется императором. Павел I объявил себя таковым. Но фактически с Петра I это и началось. Это то, что было до революции. Видите, православие в каком положении находилось? Можно было бы еще о многих вещах рассказать, в каком положении находилось православие при царском режиме. Что вы? Николай II категорически отказал провести поместный собор. Просили патриарха избрать, категорически отказал. Говорят, посмотрите, в 905 году он дал свободу всем религиям, Николай II. Слышите, всем. Все начали созывать соборы, избирать себе глав, проводить собрания. И один из наших иерархов, знаменитый иерарх Иларион Троицкий, с горечью, со слезами восклицает: «Все имеют свое возглавление. Все могут обсуждать свои проблемы на соборах. Одна русская церковь только по-прежнему остается ведомством духовного просвещения, а патриарший престол в Московском Кремлевском соборе, Успенском соборе, остается пустым». Знаете, с внешней стороны посмотреть, сколько было храмов, сколько монастырей, сколько духовных школ. О, Боже мой! Потрясающий расцвет православия! А если кто-то имеет время и возможность, взяли бы и почитали небольшую книжечку очень известного митрополита Вениамина Федченкова, называется «Письма о монашестве». Что он там пишет о состоянии духовном в нашей церкви, в частности, в наших духовных школах. Он пишет, когда был назначен инспектором Петербургской академии, что он пишет, мне даже не хочется говорить об этом, что там происходило в стенах духовных школ. Семинаристы шли в первых рядах революционеров. Что происходило? Православие – это прошлое. Действительно, вот так посмотришь на ту ситуацию, в которой находилась Русская Православная Церковь, во время дореволюционное, посмотришь, какое падение оказалось в духовной жизни, какое обмерщение происходило сознание русского народа, кажется, по названию православного народа, то действительно становится страшным. Революция, вы знаете, что сделала. Знаем, что произошло. Знаем, что вот это оскудение потрясающее, которое постигло, увы, нашу церковь, в этот период Петровский, назовем его период 200-летний, да, что это было своего рода усыпление, и я бы сказал, даже умертвие души. Но мы же знаем, что происходит с телом, когда выходит душа. Все знаем, на третий день мы обязательно хороним. А если не похоронить, нельзя, что вы? Надо же понять, что революция – это не случайность, и что основная причина была совсем не в том, что там те или другие политические силы, партии, интриганство, и чего только нет, да, что они были только орудием. Знаете, как человек, который стреляет в какого-нибудь зверя, ружье только орудие, человек стреляет. И здесь тоже все эти силы, которые мы называем антихристианскими, совершенно справедливо, антихристианские силы, которые во мгновение ока разрушили все, что было в православии в нашем. Почти все. К 1941 году оставалось только всего три епископа, которые были на кафедрах. Все были в тюрьмах, в ссылках, в бегах и где-то в потаенных местах. Духовенство все было подчищено. Почему? Дух творит себе формы. И где исходит дух, там начинается естественное разложение. Революция явилась знаком того, что произошло внутри. Внутри душ человеческих, внутри душ нашего народа. Это все прошлое, видите? Если вот так почитать, что было, особенно в эти 70 лет, особенно в 20-е годы, какие ужасы! Ведь доходило до чего? Ведь не просто же уничтожали духовенство, слышите? Вот если бы ну просто расстреливали, и то бы мы все в ужас пришли. Да нет же! Каким пыткам подвергали! Какой жуткий садизм был! Каким истязанием! Не просто же убивали. За что? Только за то, что он священник, что он монах, что он верующий человек, только за это. Какие ужасы происходили. Все это объяснить какими-то политическими мотивами абсолютно невозможно. Когда происходит политическая борьба, там просто борются со своими врагами. Какими? Политическими. На том же уровне. На уровне чего? Власти. Здесь. Кого уничтожали-то? Вплоть до крестьянства. Лучший крестьянин объявлялся кулаком. В Казахстан, в пустыню выбрасывали. И как хочешь, куда хочешь, туда иди. Ну, это вот все, что пережил наш народ. Как важно было бы, чтобы мы знали об этом и знали самое главное, не просто о трагедии этой, а знали о причинах трагедии, о причинах. Причины всегда являются, всегда носят духовный характер. Невозможно, понимаете, той душе, которая разложилась изнутри, никогда не может дать здоровье телу. Кстати, один из советов, очень любопытный совет, действительно человека духовного по-настоящему, разумного, Это игумен Никон Воробьев пишет, вы хотите быть здоровыми? Постарайтесь жить по заповедям. Не допускайте в свою душу никакого зла. Не смотрите только на внешние дела. Я никого не убивал, я никого не грабил. А посмотрите, что в душе вашей творится. Если вы взрываетесь внутри себя от зависти, от ненависти, от тщеславия и гордыни, от стяжательства, если вы внутри этим наполнены и только живете, знаете, вы изнутри свою душу убиваете и не ждите добрых плодов ни в чем, в том числе, оказывается, и в отношении здоровья. Ну, впрочем, насчет здоровья вам скажут, и врачи тоже скажут, не расстраивайтесь, пожалуйста, да не возмущайтесь, а то, знаете, может быть, инсульт, может быть, инфаркт и так далее. Даже и они заговорят об этом. Правда, не понимая того истинных причин всех этих явлений. Но есть и другое прошлое православия. Я все говорю о прошлом, ну, нельзя же не поговорить о нем, правда же, это же интересно. Есть и другое прошлое православие, не только эта полоса, да, которую без трагизма нельзя рассматривать. И другое было православие. Православие, если хотите, правда, времен преподобного Сергия. Скоро будет юбилей его отмечаться по всей стране, государственным образом, вы слышите? Не просто церковь, нет. Это будет все общество отмечать этот юбилей его преподобного Сергия, этого светила, этого солнышка, этого солнца земли русской. Действительно, мы можем вот тогда, дай Бог хотя бы тогда вспомнить о том, что мы отмечаем, чтобы нам не уподобиться, знаете ли, вот такой... тем людям, которые по поверхности все смотрят, вот тогда-то родился, тогда-то жил, тогда-то то-то сделал, все внешние дела, и никто в душу не хочет даже заглянуть человека. То есть то главное в человеке, что есть, душа, которая определяет весь характер нашей внешней жизни, туда даже не заглядываем. Ну вот сейчас будет отмечаться 400-летие. Конечно, будет очень много говорить о преподобном Сергии, о Дмитрии Донском. Как бы важно посмотреть на другое, где открывается вот эта сущность православия. Не эта внешняя сторона, не количество же храмов, монастырей, школ, я не знаю, количество верующих. Да вся Россия считалась православной, 100%. 100% было, да. Спрашивает Василий Блаженного Иван, времена Ивана Грозного, много в храме народу-то? Там полный храм битком был набит. Он говорит, да нет, в храме-то да всего 2 человека. Как это такое? У нас торжество! Что вы? Великое, полно народу, гремят хоры, знаете ли, сверкают освящение, парикадило. Роскошное одеяние, духовенство и вы. А он говорит, 2 человека только в храме. Ну что спрашивает человек, сумасшедший, да? Да? Блаженный, святой Василий. Храм его на Красной площади, всем знаете. Его называем мы, да, что говорит. Так вот, оказывается, было православие, о котором бы стоило поговорить. Не об этой внешней стороне, не об одежонке, не о костюме, в котором одет. Кстати, Василий Блаженный еще называется Василием Голым. Он вообще никогда не одевался, в том числе и в 40-градусные морозы. Не об одежонке поговорить, а о том, что же есть оно православие, о котором все-таки жил наш народ, струйка которого, струйка, правда, все утончающаяся, так еще живет и в настоящее время, который можно было бы как-то, знаете, активизировать, но все зависит от каждого человека. Не надо вам, знаете, эти масштабы, вот мы должны сделать то-то, то-то, такой масштабный. Это все внешнее, которое само по себе ничего не даст. Еще раз говорю, революция во мгновение ока, как выражается в народе, как корова языком, слизнуло все великолепие церкви. Все, моментально. Все великолепие. Разрушили храмы, монастыри, закрыли школы. Все, во мгновение ока, вы слышите? Вот это все внешнее, оно, видите, насколько оно непрочное? Оно зиждется только на одном фундаменте, и только тогда может быть прочным, да, когда внутри человека, внутри общества сохраняется то, что именуется православием. Неумение креститься, не просто заходить в храм и ставить свечки и подавать записки, о другом говорит православие, совсем об ином. О чем же оно говорит? Что это такое? Вот буквально когда вчера, да, вчера звонят мне, ой, дайте, пожалуйста, интервью по телефону. По телефону интервью. Вот молодой человек один расстрелял, сколько там, 8 или 7, 8 человек. Оставил манифест, в котором пишет, что человек – это есть не что иное, как раковая опухоль на теле земли. Скажите, пожалуйста, да, потому что уже что-то около десятка тысяч прислали свои положительные отзывы и мнения об этом манифесте. Слышите, как интересно? Это в мгновение ока, это буквально в 1-2 дня такая цифра, я бы сказал, ужасающая, с такой скоростью. Дайте, пожалуйста, интервью. Оцените, пожалуйста. И действительно, это требует оценки. Требует оценки не просто этот факт, а требует оценки другое, в каком состоянии мы находимся. Вы знаете, вот такие факты и сколько угодно им подобных. Почему они происходят? По очень простой причине, я вам скажу, с внешней стороны, по очень простой причине. Мы совершенно не знаем христианства. Извините меня, что я так говорю. И я то же самое в том же числе. Мы не знаем, что такое христианство, не знаем даже теоретически, что это такое. Я уже не говорю о том, что мы не живем по-христиански. Здесь уже оставим вопрос. Мы просто не знаем, что оно есть. А как было бы важно, если бы это знали бы как можно шире, знали бы, каков смысл жизни в христианстве. Извиняюсь, когда я употребляю слово «христианство», то я говорю о православии. О православии говорю. Я не хочу никуда сейчас отвлекаться, ни в какие прочие христианские конфессии, направления. Я говорю только о православии. Когда скажу о другом, то я обозначу. Так вот, что самое главное в христианстве? Если бы все знали это, что это такое? Правда, мы можем услышать, когда христианство говорит, что человек предназначен к чему? И сейчас мы услышим, к чему? К Царству Божию. Понятно, что это такое? Рай. Поняли? Все. Царство Небесное. Ну, все, и говорить нечего, да? Какие-то слова произносятся. Правда, за ними что-то такое за ними стоит, такое чувствуется, что-то очень хорошее. Но, правда, что это такое хорошее, трудно даже и понять. Но действительно, расшифровать-то как это? Правильно богословы говорят. Как можно расшифровать эти вещи за границами нашего познания? Но мы-то должны что-то важное знать, чтобы направить свою жизнь в нужное росло. Ведь не правда ли? О чем можно говорить? Есть один такой элемент, есть такая возможность, когда, мне кажется, всем станет все понятно. О чем говорит православие? Какой смысл жизни оно, православие, предлагает, и насколько этот смысл жизни действительно прекрасен. Есть одно. На него мы или не обращаем внимания, или к этому слову, которое сейчас я произнесу, мы настолько привыкли, что Ну, просто даже подчас и невозможно и говорить, произносить. Ну, так привыкли, причем не только привыкли, а еще испачкали. На самом деле это есть нечто прекрасное, о чем говорит православие. И не просто оно говорит, а с полным основанием говорит. Если хотите, можно употребить даже такое слово. Доказательно говорит, а не просто так. О чем же оно говорит? Вот этот, который оставил свой манифест, видите его мировоззрение, раковая опухоль. Зачем люди нужны? Их надо уничтожать, и все. Они только портят все. Ведь вы знаете, логика-то у него какая. Попробуйте, попробуйте возразить. Кто испортил всю землю? Откуда эти кризисы, экологические, допустим, кризис хотя бы? Кто?
Ну, человек.
Все кризисы носят антропогенный характер. Разве это не ясно?
Ясно.
Следовательно, он причина всех зол. Он, следовательно, логика. Правда, ясно? Надо его уничтожить. И земля будет благоухать, только, правда, некому наслаждаться будет. Вот об этом он забыл немножко. Очень важно решение первого вопроса и важнейшего вопроса. Вопрос, я бы сказал, мировоззренческого. И вот здесь, что же предлагает православие в качестве центрального, я бы сказал, опорного пункта, и не только опорного, но и венчающего. Христианство утверждает очень интересное. Оно говорит, что Бог, о котором мы слышим во всех религиях, ну, не во всех, конечно, да, извините, не во всех, к сожалению, не во всех, но, по крайней мере, во многих религиях уже теперь слышим, на самом деле только в одной религии слышим, что Бог есть любовь. Я хочу обратить внимание, подчеркиваю, не у Бога есть любовь. Не надо смешивать это. Это у каждого из нас может быть на какое-то мгновение. Не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. Подумайте только. Ой, какое странное изречение, которое повторяется неоднократно. Неоднократно в Священном Писании подчеркивается, настаивается. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Даже такие вещи. Что это говорит человеку? Мы что-то поняли? Стоит только нам обратиться. Это, ну, подавляющему большинству людей, по крайней мере, все станет понятным. Ну, пусть не до конца. Но станет понятным, по крайней мере, перспектива, станет понятным, по крайней мере, это в том хотя бы масштабе, который доступен нашему сознанию. Все же знают прекрасно, если кто пережил когда-нибудь любовь, эту обычную, человеческую, пережил по-настоящему, только если он пережил, тогда каждый этот человек скажет, большего блага на земле нет. Нет, все готов отдать человек за это. Готов пострадать, готов умереть. Сколько, вы знаете, до чего была прекрасная литература. Прошлое, 19 и раньше веков. Эти такие романы изумительные. Посмотрите, там какой-нибудь Ромео и Джульетта, правда? Все, почитайте «Князь Серебряный». Да, Господи, сколько, почитайте Тургенева. Но вообще наши же романы, Господи, как они описывают, это действительно нечто, покоряющее человека настолько, что все прочее становится, ну, вторичным, если или вообще ничего не значащим. Вот это большинство людей знает. Вот это знает. Вот интересно, что говорит православие, что, оказывается, Бог есть любовь. И что человек-то предназначен. К чему? Оставим сейчас это то, что нам непонятно. Рай, Царство Небесное. Нет. Оставим это все правильно, но это слова, которые нам ничего не говорят. А о чем речь-то идет? Православие утверждает, что наша цель – Бог, сам Бог. Не то, что даст Бог, а сам Бог. Бог не средство, как часто мы его имя так рассматриваем в своей этой земной жизни. Дай мне, Господи, подай то, другое, третье, десятое. Он не средство, а цель. Так же, как любимый человек, на самом деле, если любимый, он не средство. Он цель, за которого человек готов отдать, просто готов жизнь свою. То есть какое тогда это средство, если готов умереть? Средство – это то, чтобы мне жить. А если я готов умереть, то значит, это не средство, это сама цель. И вот православие утверждает, что тот Бог, о котором оно говорит, это есть любовь. И цель, и смысл человеческой этой жизни, оказывается, состоит в чем? И вот здесь замечательно то, о чем говорит только православие. Оно говорит, что человек, оказывается, может приобрести, точнее, я вам скажу, раскрыть. В человеке это скрыто. Раскрыть способность, свойство любви, состояние любви. Не кого-то любить, вы слышите, речь идет даже не об этом, что кого-то любить, а свойства, как солнце светит на всех, независимо от того, добрые, злые, хорошие, плохие. Так, оказывается, в человеке может открыться это свойство любви. Само по себе, в нем оно пребывает. И естественно оно, конечно, изливается, будет изливаться на весь окружающий мир. Вот какова, оказывается, цель человеческой жизни. Вот каково его предназначение. Христианство зовет человека к свету, к богоподобию, ибо Бог есть любовь. Вот оно к чему зовет его. К любви, к приобретению и в высшей степени важно. Православие указывает реальный путь, не мечтательный, не фантазии, не сказки, а реальный путь открытия в себе вот этой величайшей ценности, сравнение с которой нигде и ни в чем и никогда не может быть. Ничто не может сравниться с этой ценностью. Все говорят о счастье. А что такое счастье? Разве не пребывает в счастье тот, кто любит? Это совершенно ясно. Вот оно, где счастье. Вот в чем смысл жизни. И как Бог вечен, так, оказывается, в человеке это свойство может приобрести вечный характер, не зависящий ни от каких внешних обстоятельств. Ни от каких. Конечно, мы понимаем, что вот та любовь, которую мы переживаем в своей жизни земной, она часто мимолетного характер носит. Она часто приобретает искаженный характер, что она нередко носит эгоистический характер. Я не хочу говорить сейчас об этих вещах. Речь идет не об этом, а о том, что мы можем понять, какой смысл жизни указывает православие. Вот оно, в чем смысл жизни. Да, в нашей жизни, да, очень часто эта любовь превращается в ненависть даже. Сколько угодно, к великому сожалению, потому что это чувство любви. А в человеке, оказывается, есть возможность приобретения свойства любви, состояния любви, постоянного состояния. Недаром Христос сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Вот, оказывается, что это такое Царство Божие, которое внутри человека. Это вот это состояние. эпоха преподобного Сергия характеризовалась необыкновенным всплеском, необыкновенным. Это 14 век, вторая половина 14 века, первая половина 15 века. Это необыкновенный всплеск, вы знаете, вот это, скажу, подвижничество в приобретении этого блага. Здесь не было никакого эгоизма. Люди искали вовсе не наслаждение. Совсем не наслаждение. Это идеал, к которому стремится человек. И этот идеал не просто дает благо самому человеку, а еще раз повторяю, что достижение этого свойства приносит огромнейшее благо всему кругу людей, которые вращаются вокруг него. Преподобный Серафим Саровский так и говорил: «Приобрети дух мира». Мира. Слышите? Дух мира. Мирный дух. Как мы забыли о нем совсем. И вокруг тебя спасутся тысячи. Православие предлагает, если хотите, науку, целую даже науку, которая открывает человеку и сам путь, и сами средства, и указывает законы вот той духовной жизни, исполняя которые, и становясь на путь, который человек может действительно приобрести, открыть, если хотите, в себе это величайшее благо. Православие в прошлом или настоящее, да? Православие, я вам скажу, и в прошлом не так уж часто себя проявляло, не так часто показывало всю славу того величия человека, которому оно призывает его. Не так часто. Но это главная струя, главный лейтмотив, который присутствует в нем. Сейчас православие, конечно, после эпохи тяжелых гонений, а самое главное не внешние гонения. Это все, я вам скажу, внешние гонения – это ничто по сравнению с тем разрушением, которое оказалось в душах человеческих. Души разрушены – вот что. А сейчас, в результате этой свободы, на наш народ хлынула вот эта грязная, отвратительная, это волна, да нет, не волна, тайфун, да нет, не тайфун, циклон. Что еще там сильнее? Вот что грянуло сейчас на наш народ, перед чем мы стоим. Это труднейшее состояние духовное, не внешнее, духовное состояние. Со всех сторон налетели духи всех цветов, каждый из которых кричит, что он есть истина. Сбивают с толку наших людей, отнимают у них веру в православие, и это действительно тяжелейшим образом, да, воздействует и на тех, кто может это понять, и на подрастающее поколение. Мы его можем воспитать в совершенно разных направлениях, с разным представлением о жизни, о смысле жизни. Поэтому православие сейчас находится в трудных условиях. В очень даже трудных условиях. Не о внешнем я говорю, еще раз повторяю, а вот о чем. Святоотеческое учение о духовной жизни редко звучит в чистом виде, не разжиженном, знаете, не замутненном разными идеями. Сколько в наше сознание сейчас входит всяких недоразумений по поводу понимания православия. Как только оно не искажается, очень во многом, я вам скажу, Чем только, в чем только не видит суть православия. Его видит совершение обряда. Вы понимаете, я православный человек, что? Я хожу в церковь, ставлю свечки, заказываю молебны, ну, исповедуюсь, причащаюсь. И все, да. Оказывается, нет, это все будет ничто, если я нисколько не думаю об исполнении заповедей Евангелия в своей душе. Заповеди только евангельские делают человека христианином, а вовсе не эти все внешние стороны жизни. Все это внешнее, оно и может быть, оно и должно быть, но оно имеет значение лишь постольку, поскольку помогает человеку взяться за самого себя. Если он не борется своими теми видимыми страстями, которые он видит, а каждый из нас их легко видит, если он не борется с этим, завистью, осуждением, тщеславием, неприязнью, ненавистью и так далее, если он не борется с этими вещами, насколько может, борется, воздерживается, то он ничего не добьется. Если человек не научится молиться, если не будет прибегать к молитве, посмотрите, как все святые об этом пишут. Без умного делания, молитвенного делания, невозможно ничего добиться, никак ничего доброго в духовной жизни. Без умного делания невозможно приобрести ни совершенства, ни богоподобного смирения. Ничего невозможно. Молитва – это является первейшим и необходимейшим средством в жизни каждого христианина. Без молитвы нет христианина. Хотя бы я исполнял все на свете, что угодно, что только прикажете. А молитва – это не просто вычитывание же молитв. Нет же молитвы там, где нет внимания. Нет же молитвы там, где у меня нет боли о своих грехах. Ну какая же это молитва, если я не переживаю даже, что я вон соседку терпеть не могу? Ну что это такое? Молитва тогда, оказывается, является правильной, когда совершается с вниманием полным. И действительно, с покаянием тот, кто начнет учиться молитве, а этому надо учиться, только тот может постепенно видеть, как, что такое христианство, как оно начнет раскрываться перед ним. Есть такой интересный святой на фоне Тимофей, который именуется Валаамским, поскольку он с Валаама пришел на Афон. Да. И он интересные говорит вещи. Говорит, даже он приводит такие интересные мысли. Говорит о терпении, потому что все мы наполнены недоразумениями, скорбями, неприятностями, ну чего только нет в нашей жизни. Потому она и жизнь такая, и как хорошо, что она такая. Говорит, если терпеть не будешь, бесу жертвой будешь. Правда, здорово сказал. Мне очень понравилось это его высказывание. Терпеть не будешь, бесу жертвой будешь. Одно из необходимых элементов духовной жизни православного христианина – не с нетерпением относиться ко всему. А ко всему – это чему? К чему это? К людям, прежде всего, с которыми мы общаемся. Это узкий семейный круг, это коллектив, в котором мы работаем, это, если хотите, общество, в котором мы живем, это, в конце концов, даже все структуры власти, которые существуют. Вы знаете, ведь можно по-разному относиться, можно так расстраиваться, так критиковать, так ненавидеть, с низших до высших, что никакого мира в душе не останется. Требуется терпение. Терпение не означает признание зла. Совсем не означает. Но терпение, то есть воздержись от этого гнева, от этой неприязни, от этой ненависти, от этого раздражения. Воздержись ради Бога. Скажи: «Господи, помилуй меня». как Варсонофий Великий советовал. Знаете, какой совет хороший? Приходит к нему монах: что мне делать? Я не могу, вот этот брат мой, он такой-то сякой, не знаю какой. Варсонофий Великий отвечает: ты правда хочешь освободиться от этого? Да, отче, хочу. Тогда послушай. Скажи в душе своей, насколько ты можешь, от всей души скажи: брат мой, Господи, лучше и святее меня, его святыми молитвами помилуй меня. Практический, кстати, совет. Попробуйте исполнить. Попробуйте, пожалуйста, попробуйте. Брат мой, лучше и святее меня, его святыми молитвами, этого паршивца, который врет, ругается, я не знаю, что делает, обманывает, его святыми молитвами помилуй меня. Те, кто пробовал, говорят, эффект поразительный. Поразительный эффект. Проходит, вы знаете, как вот на море, буря, все. Говорят, вылейте, если у вас есть масса там какое-то, вылейте за борт. И за бортом все утихает, волна. Поразительный эффект. Послушайте, какие только вещи говорят святые. Это же великие практики. Без молитвы, без терпения, без вот такого отношения к окружающим людям никогда мы не узнаем, что такое православие. Православие настоящее – это не система церковного управления, о чем постоянно мы думаем и говорим. Это не наличие какое-то количества там всего церквей, монастырей и прочее. Да совсем не это. Православие настоящее – это состояние моей души, состояние нашей души, состояние души всех нас. Вот что такое православие настоящее. Вот что оно. Брат мой, этот паршивец, которого терпеть не могу, лучше и святее меня, его святыми молитвами, Господи, помилуй меня. Вот оно, где начинается православие. Трудно, сердце не слушается, умом это надо делать. Так советуют все опытные люди в духовной жизни. Умом надо произносить такую молитву, понуждая себя к этому, ибо Царство Божие силою, усилием берется, и только употребляющие усилия получают его. Что получает? Какое Царство Божие? Оказывается, по мере правильной молитвы, терпения, отношения, соответствующего христианского отношения к окружающим, оказывается, что такое Царство Божие? У человека умеряется неприязнь, которая в душе у нас, у всех сидит. Постепенно наступает мир душевный, мир души от этих вот ужасов, которые творятся, этих пламени и пожаров, которые разгораются. Постепенно возникает то священное, великое чувство, которое именуется любовью, которое может стать при дальнейшей правильной жизни, стать свойством, стать состоянием и действительно стать величайшим благом для человека. Но я бы хотел вот это пожелать сегодня всем в этот праздничный день. Спасибо.
Говорят, на всем воле Божия. Когда происходит что-то хорошее или что-то трагическое, прокомментируйте.
Да, это серьезный вопрос, верно. Воля Божия, знаете, в чем состоит? Ведь мы же иногда все-таки мы хотим поступить по воле Божией. Конечно, редко это бывает, но иногда же находит же все-таки на нас. Когда мы хотим поступить по воле Божией. Каким образом? Говорят так, что по воле Божией мы можем поступить, исходя из двух факторов. Первое. Все-таки надо подумать и рассудить, как правильно в данном случае, я считаю, было бы сделать. Я вот своим глупым умом рассуждаю. Это первое. Второе – посмотреть, не противоречит ли это совести моей. Совести какой? Не просто моей, а учитывая Евангелие, конечно, не противоречит ли совести моей. Вот когда, если эти две линии пересекаются между собой, тогда можно спокойно поступать и быть убежденным, что поступаешь по воле Божией. И если даже я ошибся, поскольку у меня грош, и совесть-то уже почти сожженная, но если я искренне так решаю, Господь тогда исправит мои ошибки и сделает действительно так, что будет наилучшим образом. Вот каким образом совершается воля Божия, когда мы хотим совершить ее. В отношении же всех происходящих событий. Да, есть события, которые объективно нами совершенно неуправляемы, то есть которые происходят независимо от нас, и в которых мы ничего не можем сделать. Он получает письмо, одна женщина пишет мне, вот то-то, то-то, шлет такие книжки, это всякие политические трактаты. А я ей пишу, она пенсионерка, я ей пишу. Слушайте, что мы с вами можем здесь сделать? Ничего. Только можно возмущаться или одобрять. От нас ничего не зависит. И тогда как мы должны к этому относиться? Ничего не зависит. Возмущаться? Расстраиваться? Все, что совершается независимо от нас, и в чем мы действительно не можем ничего изменить, здесь действительно мы должны полагаться так. Да будет воля Божья. Потому что воля Божья совершается не просто. Событие происходит не просто. Надо же понять вещь, что Бог есть врач, кстати, а не палач. Врач. А врач какие лекарства дает? В зависимости от чего? От состояния пациента. От пациента зависит, оказывается, те средства, которые он предлагает. Приходится довольно часто упоминать одно событие, Византии еще. Это VI век, когда там совершился государственный переворот, и власть захватил один, отъявленный злодей, но был главнокомандующим армии. Отъявленный просто, жуткий. Он казнил направо-налево всех. На глазах самого императора он казнил 5 его сыновей. Как казнил? Раздев их наголо, копьями их загнали в костер и сожгли на его глазах. И затем его казнил самого. И вот один подвижник молился: «Господи, что же происходит? Наша же империя византийская, православная же империя, вы слышите? Православная империя! Люди же все православные! Господи, за что же ты нам посылаешь такое бедствие на наш народ?» И вот были люди, которые, знаете, всю ночь молился. Надо же как, даже трудно и представить. И под утро ему отчетливый, ясный голос: «Искал худшего, но не нашел». Он так и сел. Он молился: «За что же нашему православному народу такое наказание?» А ему голос с неба: «Искал худшего, но не нашел». И он понял. Не видит он, этот подвижник, состояние душ человеческих, духовное состояние своего народа. Не видит он, видит одну внешнюю оболочку эту. Монастыри, храмы, церкви и все верующие. Они видят, какими страстями, какими мерзостями наполнены души этих православных людей. И вот здесь-то он понял. И от всей же, Господи, прости меня, прости, ты видишь, ты знаешь, ты истинный врач, ты истинная любовь. Разве мы обвиним какого-нибудь хирурга, что он раздробленную совершенно ногу отрезает? Разве мы обвиним врача, который делает операцию на сердце, а человек умирает уже? И другого средства даже нет. Говорят так, или-или, никакой гарантии. Мы не обвиняем врачей. Разве мы обвиняем зубного врача, когда он нам запустит туда бормашину? И мы переживаем сладкие мгновения жизни. Никогда не обвиняем. Так вот, воля Божия, оказывается, совершается в полном соответствии с духовным состоянием народа, семьи, человека. Поэтому с нашей стороны требуется понимание этого и требуется обращение к Богу, требуется покаяние, потому что покаяние освобождает от множества скорбей и гибели. Вспомните великий град Ниневию, в который был послан пророк Иона. В славянском тексте написано: «Еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена». Так сказал Бог ему объявить. И он ходил 3 дня. И что потом произошло? Осталась Ниневия. Почему? Сам князь сошел с своего трона, сбросил свои царские одежды, посыпал голову пеплом, такой был обычай в древности. 3 суток никто ничего не ел и, по-моему, не пил даже. Вот какое было покаяние. И оставил Господь этот град. И когда пророк Иона возопил: «Господи, что же ты же сказал? Как же такое?» Ну, фактически он что сказал? «Я же обманщиком оказался». Так? То Бог ему ответил: «Мне ли не пожалеть этого города, в котором 120 тысяч человек еще не могут отличить правой руки от левой? Мне ли не помиловать такого покаяния?» Вот, оказывается, в чем состоит воля Божия. И самое главное, оказывается, мы можем менять волю Божию. Вот так. Все, Ниневия – смерть. Покаялась Ниневия, и воля Божия изменилась. Ибо Бог, еще раз повторяю, есть врач, а не палач.
Мы слышим утверждение, что церковь есть тело Христово, и то же самое говорим о причастии. Как объяснить разницу?
Но когда мы говорим, что Церковь есть тело Христово, то я хочу вам напомнить символ веры. Ну, буду по-славянски читать. «Воедину святую соборную». Что это такое соборное? Там стоит греческое слово. «Воедину» – это «мия», то есть «одну». По-гречески «веры пистео эн мия» – «верую в одну мия». Агио – святую, а дальше стоит соборную. Кафолики. Что такое кафолики? Слово кафолики греческое, которое состоит из 2 слов – каф и олос. Каф – это предлог, а олос – это цельный, неразделимый. Вот как организм. Вы же нельзя же сказать, что организм состоит из руки, ноги, головы, которую можно заменить, правда, отвинтить, приставить другую. Нет. Это целостный организм. Поэтому малейшее прикосновение к любой точке тела сразу ощущается всем организмом. Болит зуб, и весь человек страдает. Слышите? Целостный. Кафолики. Кав Олос. Так вот, церковь, вот что такое она тело Христово. Она целостная и неделимая. И эту целостность и неделимость осуществляет единство Духа. Духа. Не простого внешнего исповедания истин веры, а единство Духа. Посмотрите, как объединяет людей единство Духа. Родные часто не любят друг друга, ненавидят друг друга, убивают друг друга. И напротив совершенно посторонние люди, ничего не знающие, вдруг настолько сходятся, такое единство вдруг Духа. Вступают в брак, у них очень дружеские отношения, становятся единые, целостные, целые и неделимые. Вот что такое тело Христово в отношении Церкви. Вот что такое. Этим указывается на органическую целостность Церкви как таковой. Евхаристия в данном случае есть не что иное, как осуществление в жизни каждого христианина того, что ради чего пришел Христос, пострадал, умер и воскрес. Ради чего Он пришел? Ради исцеления человеческой природы. Человеческой природы, исцеления. Так вот, Он в себе самом воссоздал эту человеческую природу, воспринял ее, воссоздал на кресте. Об этом пишут святые отцы очень сильный так и определенно в самом себе прям подчеркивает, а не где-нибудь. Он воссоздал эту природу, воскресил ее. Вот, воскрес Он, Христос. Так вот, в Евхаристии, в причащении человек получает плоды вот этого воскресения Христова в себе самом, этот плод. Вот дается ему. В какой степени уже человек принимает это. Это зависит от его духовного состояния. Можно чисто внешне причаститься. Как Серафим Саровский говорил, на земле причастился, а на небе остался непричащенным. Так вот, причащение – это есть осуществление в человеке этой жертвы Христовой. Пусть на данное небольшое время, на данный день, но это есть, так сказать, вот это импульсы, благодаря которым человек приобщается к Христу через эти тело и кровь, которые мы принимаем в Евхаристии. Вот. Видите, поэтому Евхаристия – это что такое? Это приобщение телу и крови к телу Христа. Какому телу Христа? Которое было исцелено Христом путем его страданий. И как Церковь есть кафолики, то есть единый организм, так и здесь через причастие, благодаря этому причастию, этому приобщению тела, мы все становимся тем же телом Христовым. Почему Кирилл Иерусалимский пишет, и пишет интересные слова, он говорит, каждый причащающийся становится сотелесным, единокровным Христу. Вот что происходит в Евхаристии, в причащении. Ну, примерно вот так можно.
Задают вопрос о личности, о формировании личности и о негативном влиянии современной псевдокультуры, вот, здесь говорят о танцах, о развлечениях, которые молодежь сейчас предпочитает. Вот, задают вопрос о возрасте, с которого начинать
формировать личность. Как-то эти вопросы объединить, может быть? Ладно, я понял последний только вопрос. С какого возраста? Здесь мы с вами оказываемся, опять-таки, перед той же реальностью, на которой настаивает православие. Формирует человека прежде всего дух, который в данной семье. Дух. Такая малышка еще ничего не поймет, если он начнет что-то говорить. Что и говорить-то не умеет. Подрастает, начинает лопотать. И дальше определяющим фактором воспитания ребенка является духовная атмосфера в семье. Ибо, вы же, наверное, кто особенно помнит старое время, когда нам говорил, материя первична, да, а все прочее вторично, так? Мы утверждаем, дух первичен. Он является источником, определяющим начало, формирующим человека духовное состояние. Поэтому, когда мы говорим, когда нужно воспитывать ребенка? Воспитывать когда? С любого момента. За рождение. До даже зарождения его. Слышите? Даже до само зарождения уже это акт в процессе. Духовное состояние формирует ребенка. И в зарождении, и в момент, когда он еще в чреве матери, и тем более, когда он рождается, и дальше. Это главное начало. Главное. А уже по мере возраста человека, по мере его созревания, его разума созревания, здесь уже постепенно ему будут предлагаться и объясняться и основные положения жизни. Слышите, я говорю, жизни. Эти основные положения жизни оптимально точно указаны только в православии. Вот вы сказали о музыке и прочее, о культуре, о псевдокультуре. А вот приходится постоянно повторять. Обратите внимание, во времена, конфуцианские времена Китая, так вы знаете, что происходило с композиторами, которые вздумали бы написать неканоническую музыку, какой-нибудь там тяжелый рок? Знаете, что было? Суд живьем. Закапывали его публично, чтобы все знали, какой он негодяй, что он делает. Музыка помимо всяких идей, помимо слов, вы слышите, помимо слов, никаких слов не надо, может или разрушать человека, или, напротив, созидать его душу. Ух, как тонко чувствовали, как прекрасно понимали воздействие внешней культуры на человека, а картины, а музыка, литература, да искусство во всех ее видах, вся культура как таковая. Потому что надо же понять, что культура – это есть не что иное, как это воплощение человеческого духа. Только какого духа? Мы подходим к одной картине, какой-нибудь Пикассо, плюнем и отойдем. Посмотрим Врубеля и скажут, ой, нет, пожалуйста, мне демоны не нужны, я и так достаточно демонизирован. Посмотрим на икону Святой Троицы Рублевой или Владимирскую и отойти не можем. Ой, Боже мой, что оттуда исходит? Просто какая-то неземная красота исходит. К культуре надо относиться ой с какой серьезностью, потому что каждое произведение культуры несет на себе что? Не только отпечаток, а воплощение духа того, кто создал это произведение, музыкальное или какое другое. Поэтому надо очень быть разборчивым. Когда нам предлагают, мы сядем за стол, мы едим, не будем есть все подряд, тем более не знаю, кто это нам такое предлагает. Может, там какие-нибудь гадости тут еще на столе. А очень разборчиво отнесемся. Правда ли? Вот тут, когда касается желудка, тут мы, знаете ли, о, как только касается души, мы свобода, все что угодно, избрание, пожалуйста. Ребенок должен все знать, все познавать, какой ужас. Какой ужас, что такое познавать? Это же должен яд пить, да? Поэтому культура, внешние формы культуры имеют огромное воспитательное значение. И псевдокультура, это уж категории сейчас не будем разбирать, да, эти гадкие произведения или этот несчастный абстракционизм. Хожу, помню, в Нью-Йорке по этой, по залу, смотрю, полотно, огромное полотно одного цвета. Другое, смотрю, пополам, два цвета. Третье забрызгано всякой дрянью. Я посылаю, сопровождал женщину, говорю, спросите, узнайте, сколько стоит. Она приходит, говорит, 50 тысяч долларов. Я говорю, и говорит, ой, я бы каждый день писала такие картины, по нескольку даже. Вы слышите? Не думайте, что это там глупые люди, мол. Кто же покупает эти картины? Оказывается, и тот, кто так называемое создает, и кто покупает вместе. Что они делают вместе? Что они делают вместе? Буквально разрушают сознание души. И вот тут начинают там философствовать. Ах, черный квадрат. Этого. Да. Да. Смотрите, это что такое? И такая философия там, боже мой. Находит, изыскивает, философствует. Действительно вспоминаешь сказку, немецкая замечательная сказка. Замечательная сказка. Новый наряд короля. Помните, мошенники, как ему шили? Да. Никто не видит его наряд, видит только умные люди. Ну, король же он умный. Бедный голиком стоит, эти вокруг него. Эти вельможи смотрят, ахают, охают. Хорошо, что пока какой-то мальчишка-хулиган не закричал, а король-то голый. Да, вот так и нам подсовывают всякую гадость под видом искусства. И мы смотрим, ах, ох. А, кстати, хотите, вот я тут выписал насчет Малевича, это черного квадрата Малевича. Я думаю, что многие из вас не читали этого. И прочту, обязательно прочту. Да, я думаю, отец Марк не будет на меня ругаться. Да, прочту. Я специально взял и хотел зачитать, и как раз вовремя. Итак, пишет наш замечательный человек Бенуа, исследователь, архитектор, он, да. Черный квадрат, это Малевич, черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения. Ссылка. Мерзость запустения. Откуда это? Это образ из пророка Даниила, который пишет: «И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Так вот, Бенуа пишет: «Имеет своим именем мерзость запустения, и который кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Всех к гибели. Сказал, что такое черный квадрат? Всех гибели? Что за странное? Что за логика? Еще бы! Ух, умница какой Бенуа! Сказав эти слова, он точно определил. Ведь этот Малевич, вы знаете, что он говорил? Настоящим искусством может быть только то, которое изображает то, чего нет в реальности. Чего нет в реальности. Объясню теперь скрытый смысл этих вещей. Вы знаете, что такое весь вот этот сотворенный мир, что такое реальность? Это есть не что иное, как мы говорим, творение Божие, да? Что такое творение Божие? Ведь, знаете, это не как мы взяли и сотворили стакан, и стакан сам по себе существует, а я сам по себе. Нет. Весь тварный мир является ничем иным, как осуществлением, если хотите, воплощением божественных энергий. Слышите, самого Бога, божественных энергий, ибо энергии Божии – это Бог, хотя Бог и не есть энергия, но энергии Божии – Бог, это воплощение Бога. Теперь понимаете, какова мысль Малевича, который увидел Бенуа? Настоящее искусство не хочет иметь никакого дела с тем, что сотворил Бог. Он говорит, Бенуа пишет о гордыне. Да, я сделаю то, чего нет. Это мое будет, а не Божье. Слушайте, вот этот абстракционизм, это что такое? Это все ничто иное, как развитие все того же самого черного квадрата Малевича. Вы ничего не найдете в реальности такого. Нет в Божьем творении такого безобразия, такого отвратительных таких вещей, этой гадости, этого хаоса. То есть с чем мы сталкиваемся? С сатанизмом. Надо же понять это. С откровенным сатанизмом, который проявляет себя в данном случае в виде вот в этом безобразии, в форме искусства. Вот о чем идет речь. Вот вам, пожалуй, черный квадрат. И стоят. И какие же... Вы только почитайте эти словеса, которые пишут о нем. Ну, вы скажете, ну, прям... Ну, люди, наверное, с сумасшедшего дома сбежали. Или туда бегут. Только одно из двух. Другого выхода, вывода не сделаешь. Ну, хорошо.
Смирение человека уходит. Героизм и дерзость. Как найти границу?
Вопрос этот проистекает из того, что... Мы просто не представляем, что такое смирение. Мы видим внешние формы смирения, а не знаем, что такое смирение. И не отличаем часто смирение от смиренничания. У Авва Дорофея есть такой был подвижник, очень, очень интересный подвижник, замечательный, его душеполезные поучения стоит почитать. Он пишет однажды, пораженный, говорит, я был поражен однажды, когда увидел молодого монаха, которого вдруг его собратья начали ругать, чего-то такое. В общем, ругали его отчаянно. Этот молодой монах, что называется, и бровью не повел. Говорит, я был поражен. Потому что обычный человек что-нибудь ответил. Я говорю, я поражен был, такой молодой. И уже достиг такого смирения потрясающего. Я пошел к нему. Спрашиваю, как ты достиг, скажи мне, как ты смог на такую брань ничего не ответить? Этот монах ответил, чтобы я этой скотине еще отвечал что-то. И бедный Авва Дорофей говорит, я все понял, какой ужас, с чем я соприкоснулся. Так вот, что такое смирение? Пожалуйста, прошу обратить внимание, что такое смирение? Все, я принял решение больше не грешить. Понятно? Не грешить. Что? Здорово. Тут же меня кто-то толкнул в бок, я говорю... Тут же меня другой обманул, я... Ах, ты такой негодяй! Третий что-то сделал, сел за стол, объелся, еще одно за другим. А, так я же принял решение не грешить. И так одно за другим. Так одно за другим. Я начинаю видеть, оказывается, насколько я...
Я.
Слышишь, что такое? А сколько я, оказывается, действительно ничтожество. Не могу справиться с самыми элементарными вещами. С самыми простыми вещами не могу справиться. Вы представьте себе, да кто же я? Я же решил.
Решил.
Ну, давай. В чем же дело? И тут же на каждом шагу. Так вот, есть замечательное высказывание одного подвижника великого. Тщательное понуждение себя к тщательному исполнению Евангелия открывает человеку его немощность полную. Пока я не принимал решение, я думал, что я, в общем, хорош. Я могу. Ну, просто я не хочу, правда же. А захочу, я буду святым во мгновение ока. Так вот, оказывается, что такое смирение. Смирение – это видение, реальное видение реального состояния того, что находится в моей душе, и того, что я могу на самом деле сделать. Не мечтательно, а на самом деле. Вот это понуждение себя, это решимость жить по заповедям Евангелия, она показывает мне, кто я есть, и создает вот эту, если хотите, атмосферу души, атмосферу, в которой я понимаю, кто я есть на самом деле. Вот это и есть смирение. Причем это качество, оно чем замечательно? Чем оно замечательно? Вы знаете, просто удивительно замечательно. Оно закрывает мне рот, чтобы осуждать других людей. Когда я вижу, что я действительно ни в чем не могу с собой справиться, как я могу осуждать другого? Разве в больнице больные осуждают друг друга? У меня-то хоть рука болит, а у этого негодяя нога. У меня печенка, а у него селезенка. Разве такое бывает? Так вот, оказывается, когда человек станет на путь именно христианской жизни и пожелает действительно жить по-христиански, он очень скоро приходит к пониманию того, кто он на самом деле. И это вот это состояние видения себя, почему оно велико? Почему смирение так ценится? Потому что я начинаю понимать, что я не просто не могу, а что если Бог мне не поможет, если Бог меня не спасет, я не знаю тогда, что со мной будет. Я приобрел что? То состояние величайшее. Веры во Христа, который есть Спаситель. Вот когда начинается христианство в человеке-то. Вот когда. А не потому, что меня крестили где-то, когда мне было 2 дня, да, или когда меня причастили там и так далее. Христианство вот когда начинается, когда я убедился, что мне нужен Спаситель. Вот что такое смирение. А вот этот человек, как там назвали, там, человек угодия, да, человек, это же совсем же другое. Это когда я-то знаю, что я хороший, но ладно уж, он дрянь такая, да, уж я ладно перед ним немножечко так, да, похожу на цыпочках, а тем более с начальством, ну тут как же, тут уже вообще невозможно, да, это лукавство, это лицемерие.